эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Страсбург пошел навстречу Тбилиси по делу депортации. В Сухуми продолжает сотрясать скандал в роддоме. Пройдет ли какой-то на выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Юнкер призвал не закрывать беженцам путь в Европу. В США расширили действие закона Магнитского на весь мир. Обама подписал закон о создании систем ПРО. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что теракт на рождественской ярмарке в Берлине не должен закрыть беженцам путь в Европу. В интервью газете «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» он отметил, что подозревать всех беженцев в терроризме неправильно. По словам Юнкера, Евросоюз должен предоставить убежище всем, кто бежит из зон конфликта или от терроризма. Председатель Еврокомиссии считает, что для укрепления внутренней безопасности ЕС страны-члены должны усилить сотрудничество внутри объединения. Он отметил необходимость улучшения обмена информацией и борьбы с финансированием террористов. По словам канцлера Ангелы Меркель, Германии будет сложно принять тот факт, что теракт устроил беженец. Президент США Барак Обама подписал закон о расходах на военные нужды в 2017 году, который, кроме прочего, расширяет действие так называемого закона Магнитского на весь мир и предполагает введение санкций против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека. Таким образом, президент может ввести санкции против любого иностранца, ответственного за внесудебные убийства, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Ограничительные меры касаются частной собственности и банковских счетов на территории США, а также подразумевают запрет на въезд в страну. В 2012 году Вашингтон ввел санкционный список, в который попали российские должностные лица, предположительно причастные к смерти юриста британского инвестиционного фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО. Фигурантам списка Магнитского запрещен въезд в США. Теперь аналогичные меры могут приниматься гражданину любой страны. Аналогичные законодательные инициативы рассматриваются также в других странах, включая представленный в британский парламент поправку Магнитского и канадский законопроект под названием «Глобальный закон Магнитского», а также закон Магнитского, принятый парламентом Эстонии.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Обама подписал в пятницу законопроект, согласно которому будут выделены средства на разработку систем противоракетной обороны, базирующихся в космосе. В актах о расходах на национальную оборону в 2017 году включены два положения, которые позволяют начать исследования и испытания систем масштабной национальной противоракетной системы. В одном из них определяется цель новых систем – защита от ограниченной атаки со стороны таких государств, как КНДР или Иран. В другом содержится указание начать исследование, развитие, тестирование и оценку противоракетных систем, базирующихся в космосе. Эти положения, как пишет газета Los Angeles Times, свидетельствуют о готовности США использовать новые технологии для защиты от мелких и масштабных ракетных атак. Президент Обама, первоначально критиковавший эти положения, не стал накладывать вето на этот законопроект. Критики этих положений заявляют, что создание эффективных противоракетных систем технически невозможно, что попытки их сооружения могут привести к гонке вооружений. Сторонники, среди которых большинство американских законодателей, настаивают на том, что США должны быть готовы к отражению нападения со стороны все большего числа государств, обладающих ядерным оружием и ракетными технологиями. Возобновились авиаудары в окрестностях сирийского города Алеппо, где ряд позиций и еще удерживают повстанцы. Как сообщает Сирийский центр по наблюдению за правами человека, бомбардировкам подверглись районы на западе, юго-западе и юге от Алеппо. Правозащитники сообщают о нескольких погибших. Ранее в пятницу сирийская правительственная армия объявила об установлении полного контроля над самим городом Алеппо, из восточных районов которого ушли последние группы бойцов вооруженной оппозиции и были эвакуированы мирные жители. Борьба за Алеппо продолжалась более 4 лет. В пятницу же в город был введен российский батальон военной помощи, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Мевлют Алтынташ, убийца посла России в Турции Андрея Карлова, не был увлечен религией и вел светский образ жизни. Об этом его семья рассказала агентству Рейтер. Ранее турецкое издание «Милет» сообщило, что во время обыска в гостиничном номере Алтынташа были найдены книги о запрещенной в России экстремистской группировке «Аль-Каида» и организации оппозиционного исламского проповедника Фетуллаха Гюлена. О связях убийцы с религиозным деятелем заявлял и президент Турции Реджеп Эрдоган. Сам Гюлен эти слова опроверг. В Тунисе по подозрению в терроризме арестовали 3 человек, среди которых племянник предполагаемого террориста Аниса Амри, совершившего нападение на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщил тунисский министр внутренних дел. Как отмечает агентство «Франс-Пресс», арестованные были членами террористической ячейки, связанной с Анисом Амри. Племянник берлинского террориста признался, что связывался с ним через шифровальные каналы связи и поддерживал экстремистскую группировку «Исламское государство». В пятницу стало известно, что Анис Амри присягнул на верность группировке. На видеозаписи, опубликованной исламистами в интернете, тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 70 тысяч евро семьям 2 граждан Грузии, пострадавших во время массовой депортации грузин из России в 2006 году. Судьи пришли к выводу, что права Лии Шиошвили и ныне покойного Тенгиза Тугунидзе были грубо нарушены. Решение по остальным искам будет вынесено в ближайшее время. Напомним, что в июле 2014 года ЕСПЧ частично согласился с иском Грузии к Российской Федерации о целенаправленном притеснении граждан по этническому признаку во время кампании по депортации грузин из России осенью 2006 года. С радостной вестью Владимир Унанянц.
70 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение фундаментальных прав человека. Страсбургский суд вынес вердикт по искам семей 2 граждан Грузии о массовой депортации грузин из России в 2006 году. Помимо этого, Россия должна оплатить расходы заявителей на адвокатов – около 5 000 фунтов стерлингов. Согласно решению, семья Ли Шиошвили, которая на момент депортации была на 8-м месяце беременности и с малолетними детьми провела в нечеловеческих условиях больше суток, прежде чем была выдворена с территории России, должна получить от российского государства 30 тысяч евро. Сама Ли Шиошвили говорит, что события осени 2006 года обернулись для нее личной трагедией.
В дороге с нами много чего случилось. Нам даже стульев не давали, было очень холодно. Когда в Дагестане всех нас высадили с поезда, все отняли. Каким-то образом нам удалось добраться до Тбилиси. И когда уже в Грузии я подумала, что все наконец-то закончилось, меня ждало другое несчастье. Мой ребенок родился мертвым. Иногда кажется, что этот кошмар мне всего лишь приснился. Я понесла такой ущерб, что его уже ничто не возместит. Но я все равно довольна, так как правда была установлена.
При этом, по словам Николоза Легашвили, директора неправительственной организации, 42-я статья Конституции, которая представляла интересы Шиошвили в Страсбурге, в связи с делами по депортации есть один очень важный пункт, по которому Страсбургский суд не зафиксировал свою позицию.
По делу Шиошвили была установлена компенсация размером в 30 тысяч евро, исходя из обстоятельств этого конкретного дела. В других случаях предусмотрена гораздо меньшая сумма, но при этом очень важно, что эта кампания осуществлялась против этнических грузин. Исходя из этого, мы просили, чтобы был признан факт дискриминации по национальному признаку.
Семья еще одной жертвы массовой депортации, Тенгиза Тугунидзе, скончавшегося в московском аэропорту Домодедово, должна получить 40 тысяч евро в виде компенсации. В ходе рассмотрения дела суд установил, что в октябре 2006 года российские правоохранители арестовали Тугунидзе, нелегально находившегося на территории России, поместили его в специальный изолятор и готовили к депортации на родину. У Тугунидзе была астма, но этот факт был проигнорирован. После нескольких дней в изоляторе его автобусом доставили в аэропорт, где он и скончался. Как говорится в итоговом протоколе ЕСПЧ, в отношении Тенгиза Тугунидзе власти России нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Право на жизнь, запрещение пыток и право на эффективное средство правовой помощи вместе с запретом на пытки. По словам Тамар Абазадзе, представителя Ассоциации молодых юристов, защищающей интересы большинства граждан Грузии в Европейском суде по правам человека, грузинской стороне удалось опровергнуть доводы российских следственных органов.
Ответственность за смерть Тенгиза Тугунидзе полностью лежит на Российской Федерации. Ему не оказали свои временную медицинскую помощь, что и стало причиной летального исхода. Также было установлено, что расследование, проведенное по этому делу, не было эффективным и проходило с нарушениями. Суд принял во внимание представленные нами результаты альтернативной экспертизы, которые опровергли версию, представленную российскими следственными органами.
Суд дал сторонам 3 месяца на обжалование решения. При этом специалисты отмечают, то, что у России есть право оспорить вердикт, может существенно затянуть процесс и повлиять на сроки исполнения приговора. Тем не менее, по словам представителя Министерства юстиции Грузии Беки Дзамашвили, важной победой является то, что по факту депортации было подтверждено, речь идет о коллективном изгнании граждан Грузии с территории России.
Предположительно, этот процесс завершится в 2017 году. Следует отметить, что Грузия защищала интересы граждан как в рамках межгосударственного спора, так и в рамках индивидуальных дел. Правительство Грузии выступало третьей стороной в процессе с целью усиления этих индивидуальных исков.
Грузинское правительство подало жалобу в Страсбургский суд еще в марте 2007 года. Тбилиси утверждал, что депортация стала ответом Москвы на задержание в Грузии 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. По данным грузинской стороны, в период с конца сентября 2006 по конец января 2007 было издано более 4600 приказов о принудительном выселении граждан Грузии. Более 2500 человек из них были задержаны и выдворены из страны. Остальные покинули Россию сами, на свои средства. Российская сторона обвинения отвергла, объясняя свои действия мерами по предотвращению нелегальной миграции. В 2011 году в Страсбургском суде давали свои показания свидетели от обеих сторон. В 2014 ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Согласно постановлению Большой палаты суда, которое является окончательным, были нарушены статьи протокола Европейской конвенции, в том числе и о запрещении коллективной высылки иностранцев, о праве на свободу и рассмотрение правомерности заключения под стражу, о запрещении бесчеловечного и унижающего обращения и праве на эффективное средство правовой защиты. В 2015 году Грузия определила размер общей компенсации, которую она желает получить от России – 70 миллионов 320 тысяч евро. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазские общественные организации «Айтайра» и «Женщины в политике» сделали заявление о том, что они не считают себя связанными какими-либо обязательствами по соглашению между президентом Раулем Хаджимба и рядом представителей блока оппозиционных сил. О реакции гражданского общества на это заявление расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
политизированной части абхазского общества активно обсуждают опубликованное вчера на сайте Абхазия-Информ совместное заявление общественных организаций Айтайра и «Женщины в политике» о том, что они не считают себя связанными какими-либо обязательствами по соглашению между президентом республики Раулем Хаджимба и рядом представителей блока оппозиционных сил. Озвученное в этом заявлении мнение части политической оппозиции не выглядит чем-то сенсационным, так как уже в ночь с 15 на 16 декабря стало очевидно, что достигнутый компромисс был встречен в стане оппозиционеров неоднозначно, как, впрочем, и среди сторонников власти. Комментируя заявление, под которым стоят две подписи председателя общественной организации «Женщины в политике» Ирины Агрба и сопредседателя общественной организации Айтайра Леонида Лакербая, на форуме сайта Абхазавто один из самых активных форумчан, выступающий под ником КТ, написал: «Налицо раскол в оппозиции. Разделяй и властвуй». Не удивляюсь реакции Ирины Агрба. Она всегда довольно радикальна. Позиция взвешенного и интеллигентного Лакербая меня удивила. Может, это тактический ход? Конец цитаты. Другой ему возразил: «Нет никакого раскола, просто противоречие в деталях». Конец цитаты. Я тоже не думаю, что стоит говорить о серьезном расколе в оппозиционном лагере. Да и о том, что власть прилагала к достижению такого раскола какие-то особые усилия. Ведь изначально было понятно, что оппозиция не представляет из себя монолита. Думается, к нынешним расхождениям между оппозиционерами привела просто логика развития событий. Вместе с тем было бы странно отрицать, что нынешний разброд и шатания в их лагере не являются выгодными власти и не стали ее успехом. В заявлении двух общественных организаций, в частности, говорится: «Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не допускаем возможности слияния с властью, которая не осудила майские события 2014 года, государственный переворот, совершенный бывшей оппозицией во главе с Раулем Хаджимба. Мы убеждены, что только безоговорочное осуждение, прежде всего действующей властью, грубейшего нарушения конституционных основ в результате майских 2004 года событий, может стать основой для начала всеобъемлющего процесса достижения национального согласия». Конец цитаты. Подчеркну, что подписавшие соглашение представители оппозиции придерживаются таких же взглядов, но они, очевидно, смотрят на будущее более реалистично, понимая, что действующая власть никогда не пойдет на то, чтобы стать унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла. На мой взгляд, когда стало ясно, что оппозиция не обладает тем людским ресурсом поддержки, чтобы легко диктовать власти свои условия, хотя Аслан Бжаня на последнем съезде партии Амцахара и заверял оптимистично, что она сможет собрать на сход хоть 10 тысяч человек, заключение соглашения стало для оппозиционеров прежде всего способом сохранить лицо, так же, как этим способом стал и бойкот инициированного ими же референдума о досрочных президентских выборах, объявленный в самый канун 10 июля нынешнего года, на которое он был назначен президентом. Вчера вечером на традиционном политическом ток-шоу на абхазском телевидении по четвергам с ведущим Левоном Галустяном и участием лидеров партии председатель партии Айнар Тенгиз Джапуа высказал любопытную, хотя и ожидаемую от айнаровца мысль, что политические лагеря, противостояние которых берет начало со времен кризиса 2004 года, уже исчерпали свой ресурс. Иными словами, будущее за третьей силой, за молодыми партиями. Что ж, итоги мартовских выборов 2017 года в парламент в значительной мере это прояснят. При всех неминуемых издержках это правовой способ борьбы за власть. Что самое сейчас для Абхазии важное? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ситуация с Сухумским роддомом остается в центре внимания абхазской общественности. Он вряд ли уже завоюет доверие у жителей после ряда позорных для любой больницы инцидентов. Врачей наказали, главных уволили из внештатных должностей Минздрава, неглавных заставляют пройти переквалификацию. Но мухи, окна, отношение к роженицам и младенцам и уровень гигиены остались прежними. На днях коллегия Министерства здравоохранения Абхазии признала неудовлетворительной работу неонатальной службы. Однако кадровое решение министра здравоохранения Адзора Гоува по результатам проверки вызвали некоторые вопросы. Их озвучит Елена Заводская.
Скандал, связанный с деятельностью Сухумского роддома, разразился в октябре, когда младенец умер при попытке вывести его на лечение за пределы Абхазии. Потом еще двое младенцев в тяжелом состоянии были переведены из роддома в Сухумскую детскую больницу, где у них была обнаружена синегнойная инфекция. После этого случая роддом проверила санитарно-эпидемиологическая служба и обнаружила в 20% проб кишечную палочку и золотистый стафилококк. Финалом скандала стало видеоинтервью молодой мамы, у которой в роддоме погиб ребенок. Она подробно рассказала о том, как с ней обращались в роддоме врачи, сколько денег ей пришлось заплатить за роды, которые в республике должны быть бесплатными, о том, как ее больного малыша вывозили из роддома в закрытой машине, заблокированной дверью, чтобы она, не дай бог, не попала внутрь этой скорой помощи и не увидела своего младенца. Прокуратура начала проверку и проводят ее до сих пор. Трое врачей, которые оперировали и вели маму с погибшим младенцем, были сразу отстранены от работы в отделении. И вот 2 дня назад коллегия Минздрава вынесла свой вердикт. Заместитель министра здравоохранения Баталкация так прокомментировал заседание коллегии.
Предметом разбирательства коллегии был, во-первых, сам факт случая смерти новорожденного. Медицинская комиссия была создана в самом лечебном учреждении. Там были сделаны уже организационные выводы и выговоры, и отстранения. Министр здравоохранения дополнил отстранение своим приказом. Согласно Трудовому кодексу, действующему на данный момент, и существуют нормы и степени деяния, которые могут влечь за собой какую-то ответственность. И вот согласно этим нормам и были, собственно говоря, здесь такие выводы сделал.
Коллегия Минздрава признала результаты работы неонатальной службы неудовлетворительными, а главный педиатр Ада Абухба, главный неонатолог Саида Канджария и главный акушер-гинеколог Рита Трапш были освобождены от занимаемых в Минздраве внештатных должностей. При этом они остаются работать в своих лечебных учреждениях. Их профессиональные качества сомнению не подвергались. Было решено, что они не справились с организационной работой. За Ритой Трапш сохранена должность заведующей отделением родовспоможения. Кроме того, по итогам анализа случаев неонатальной и материнской смертности принято решение о вынесении строгих выговоров с отстранением от служебных обязанностей 2 акушеров-гинекологов роддома Анжелы Ласурия и Лианы Тужба, а также педиатра Натальи Маркосян. Для восстановления на работе они должны пройти курсы повышения квалификации на территории Российской Федерации и предоставить соответствующие сертификаты. Решение коллегии прокомментировал и министр здравоохранения Анзор Гов.
Когда это все случилось, мы поехали туда, я стоял и все это слышал не просто по пересказу, да. Они мне это все рассказывали, и мать стояла, и отец, и дяди, и все стояли, и все это мне рассказывали. Я стоял, и я поэтому принял решение тогда, мне вот врачи говорят, почему вы нас отстранили, потому что да, такая ситуация была. И потом они сейчас обжалуют это, хотят решение, что вот есть факт, вот конкретно вот этот случай мы разбирали, а вот сейчас если идти без вскрытия, диагноз тот, что стоит, он стоит. И по факту того, что история обведена, мы приняли решение, вот это адекватно. Дальше просто мы не можем идти, потому что они скажут, на каком основании вы это, кстати, сделали? Врачи скажут, и они вправе это сказать. И они суд выиграют у нас. Это было не один раз, не два, не три. На моей памяти я расскажу.
В Абхазии не делаются вскрытия, не устанавливается причина смерти. Родственники, как правило, не соглашаются на эту процедуру. Поэтому, когда встает вопрос вины и ответственности, доказать в большинстве случаев никто ничего не может. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровая, пися, пися, на пися.
В деревнях начали
Варит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасор-тасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Саморассыпающийся босс, дерзкое ограбление по-абхазски, когда грабители полагали, что кассу Рицинского парка его директор держит у себя под подушкой, и половинчатое наказание для Сухумского роддома. Такой вот была абхазская неделя. Резюмируем ее с Изидой Чани.
Конечно, если сравнивать нынешнюю неделю с предыдущими, то может показаться, что в Абхазии наступило предновогоднее затишье. Подведение итогов года перемежается раздачей подарков благотворительными организациями. Хотя итоги этой недели все-таки не были столь уж безоблачными. Коллегия Минздрава, подводя итоги года, так и не решилась поставить точку в вопросе Сухумского роддома, в котором в последнее время был отмечен всплеск неонатальной и материнской смертности. И хотя санитарное состояние этого медицинского учреждения вызвало конкретные претензии со стороны санэпидемстанции, Минздрав принял половинчатое решение. С одной стороны, работа роддома и его руководителя была признана неудовлетворительной, с другой до сих пор не ясно, освободили ли заведующую отделением родовспоможения с должности или нет. По моей информации, не освободили, просто лишили права принимать роды. Еще одной резонансной новостью недели стало ограбление в городе Гудаута. Трое вооруженных автоматическим оружием грабителей проникли в дом к директору Рицинского национального заповедника Рите Лоло и потребовали от нее выручку национального заповедника, используя такие обороты, как народные деньги. Грабители, у которых, возможно, был опыт, несколько лет назад был ограблен предшественник Риты Лоло, выразили уверенность, что выручку директор хранит у себя дома в сейфе. Не обнаружив ни сейфа, ни народных денег, Робин Гуды забрали имевшиеся в доме ювелирные украшения и скрылись, оставив женщину с завязанными руками. Это происшествие стало поводом для жаркого обсуждения вопросов, связанных с деятельностью Рицинского парка, который после назначения в него директором Риты Лоло из чуть ли не убыточного туристического объекта превратился в бюджетообразующий. Доходы заповедника увеличились в 4 раза. Говоря об итоге года на пресс-конференции в Сухуми, министр экономики Аткур Арцинба в числе главных курортных объектов назвал именно Рицинский заповедник.
К примеру, Рицинский реликтовый парк, если взять показатели текущего года или прошлого года в отношении 2014-2013 года, то там рост составил более чем 400%, то есть в 4 раза увеличение. Это очень значительно. Это больше 200 миллионов рублей доходов против там в районе 50 миллионов, которые были прошлые.
Большинство пользователей соцсетей считает, что ограбление – это еще и попытка запугать Риту Лоло, которая вывела из тени доходы Рицинского национального заповедника и уничтожила коррупционные схемы. Но мнение пользователей соцсетей в основу уголовного дела не положишь, поэтому МВД возбудило уголовное дело по статье «Разбой», совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере. Но вернемся к играм политиков, которые на самом деле не стихали ни на один день. Конечно, споры шли не вокруг здоровья нации или криминогенной ситуации. Здесь опять делили кресла, которых не хватило всей оппозиции по результатам соглашения, подписанного 2 ветвями власти с лидерами блока оппозиционных сил. Напомню, что в начале недели с большим трудом было подписано это компромиссное соглашение. Но как только парламент проголосовал оптом в нарушении своего же регламента за представленные оппозицией кандидатуры членов ЦИК, как в рядах оппозиции, окончательно наметился раскол. Лидеры 2 общественных организаций, входящих в блок оппозиционных сил, Леонид Лакербая от общественного движения Айтайра и Ирина Агарба от общественного движения «Женщины в политике», заявили о том, что не считают себя связанными с какими-либо обязательствами по соглашению блока оппозиционных сил с главой государства и спикером парламента. Хотя надо отметить, что высочайшая принципиальность лидера Айтайра Лакербая почему-то не помешала ему в соответствии с соглашением представить аж 2 кандидатуры – Романа Гири и Вячеслава Кривискири в состав Центральной избирательной комиссии. Пока блок оппозиционных сил рассыпается на глазах, общественность гадает, когда даст о себе знать, ну, хоть какая-нибудь третья сила. Судя по напряженному двухнедельному молчанию, третьи силы будут формировать очередной блок уже в следующем 2017 году, где-то ближе к февралю, когда страна устанет от праздников и включится в парламентскую предвыборную гонку. А завтра католики и протестанты Абхазии отпразднуют рождение Христа. Санта-Клаусы из дальнего зарубежья уже принесли рождественские подарки небольшим немецкой и польской диаспорам страны. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Грузию упразднили тюремное наказание за потребление или приобретение марихуаны в небольших объемах. Соответствующее решение вынес Конституционный суд Грузии. Суд признал неконституционную норму, предполагающую тюремное наказание за употребление и приобретение конопли для личного пользования. Инициатором отмены нормы Уголовного кодекса стал аппарат омбудсмена. Народный защитник обосновал свой иск тем, что наказание, предусмотренное в данных случаях, является чрезмерным. Суд отметил, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным обращением, которое противоречит Конституции. Активисты националистической организации «Картули Дзала» провели в центре Тбилиси акцию под лозунгом «Нет беженцам». Несколько десятков человек в масках и черной одежде собрались сегодня у станции метро «Руставели». Молодые люди заявили, что их акция направлена против иностранных беженцев, сообщает агентство «Новости Грузия». Националисты обещают, что если власти страны не примут меры в этом вопросе, «Картули Дзала» прибегнет к насилию. По мере того, как группа людей в масках становилась все больше, к месту проведения акции прибыли сотрудники полиции. Движение «Картули Дзала» уже не первый раз устраивает подобные провокационные акции. В день падения Сухуми 27 сентября националисты устроили погром на проспекте Агма-Шенебели. Они врывались в турецкие кафе и рестораны с криками «Слава нации! Смерть врагу!» и били витрины. В мае этого года 10 человек ворвались в вегетарианское кафе «Киви» в Тбилиси. Держа в руках шамбуры с мясом и сосиски, они стали провоцировать посетителей. После 8-летнего перерыва возобновилось транспортное сообщение через де-факто грузино-абхазскую границу, сообщает Первый канал общественного вещателя Грузии. В сентябре нынешнего года центральные власти начали реконструкцию моста через реку Ингури, по которой Гальский район граничит с Зугдидским. Параллельно Тбилиси вел переговоры с участием представителей ООН о возобновлении автомобильного сообщения. После завершения ремонтных работ сторонам удалось достигнуть договоренности. Транспорт был назначен при помощи управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Теперь местные жители смогут воспользоваться услугами бесплатного 10-местного микроавтобуса. Он будет осуществлять рейсы несколько раз в день.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В начале этой недели грузинским властям часто пришлось выражать соболезнования. Во вторник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в Стамбул почтил память погибших в результате теракта у стадиона «Бешикташ» 10 декабря. Ранее глава правительства, а также президент Георгий Маргвелашвили в своих заявлениях осудили убийство посла России в Турции, сложившуюся ситуацию в Сирии, а также нападение в Берлине. Грузия осуждает теракты и убийства дипломатов, но воздерживается критиковать Россию за действия в Сирии. Далее Мзия Парасишвили.
Значимое мероприятие для турецких властей – открытие автомобильного тоннеля Евразия через пролив Босфор в Стамбуле – омрачено последними терактами и убийством посла России в Турции Андрея Карлова. Среди приглашенных зарубежных гостей был и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он первым делом посетил место у стадиона Бешикташ, где 10 декабря в результате теракта погибло около 40 и было ранено более 100 человек. Позже при встрече с турецким коллегой Бинали Илдырем Георгий Квирикашвили еще раз осудил недавние теракты в Турции и убийство посла России Андрея Карлова. Ранее в своем отдельном заявлении глава правительства Грузии также осудил теракт в Берлине, произошедший 19 декабря на рождественской ярмарке. «Цивилизованный мир не боится угроз, мы не боимся жестокости. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем мира, и люди без страха смогут жить в разных уголках планеты», говорится в заявлении Георгия Квирикашвили. Череду нападений в разных городах мира осудил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. «Расправа путем терроризма, нападение на невинных людей, убийство дипломата полностью неприемлемы, возмутительны и осуждаемы всем цивилизованным миром», заявила пресс-спикер президента Эка Мишеладзе. Она также напомнила общественности, что власти ищут пути для оказания гуманитарной помощи мирному населению Сирии. Впрочем, часть представителей правящей силы «Грузинская мечта» не видит необходимости принятия парламентом отдельной резолюции, осуждающей теракты, а также политику России в Сирии. За это выступают представители нацдвижения. Но рассмотрение их предложения было отложено на следующую неделю ввиду соблюдения необходимых процедур регламента. По мнению вице-спикера парламента Тамары Чугушвили, отдельно взятой резолюцией ситуацию не изменишь. Она больше надеется на действия мировых лидеров. «Очень трудно наблюдать за этим террором, который создает массовое ощущение того, что цивилизованный мир не защищен. Я надеюсь, что мировые лидеры смогут справиться с этой проблемой». «Нельзя вести такую пассивную внешнюю политику», считает политолог Нодар Харшиладзе. Он в числе тех грузинских наблюдателей, кому не нравится политика по отношению к России, называемая грузинской мечтой прагматичной. Впрочем, недоволен Нодар Харшиладзе и позицией европейских лидеров, с которой они противостоят, по его словам, аморальной политике Путина в Сирии и в других государствах.
«Проблема в том, что Европа не хочет обострения, и у демократической Европы, к сожалению, сегодня нет таких лидеров, которые смогут говорить с Путиным на доступном для него языке. Единственной таковой является канцлер Германии Ангела Меркель, но ее принципиальная позиция не воспринимается всерьез другими».
Поэтому, продолжает Хашиладзе, кризис в Сирии, как и теракты в Европе, рассматриваются как локальные единичные теракты, и из-за отсутствия сплоченности международное сообщество не может эффективно противостоять глобальному терроризму. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Бедзина Иванишвили очень любит деревья, но не все. Главным образом тюльпановые лириодендроны и кипарисы, а остальным повезло меньше. В среду парламентские профильные комитеты в ускоренном порядке придали законодательный статус инициативам, высказанным в письме строительной компании «М-квадрат» на имя председателя парламента Ираклия Кабахидзе. В письме говорилось о необходимости упрощения процедур выявления и вырубки больных деревьев в местах предполагаемых застроек. По мнению правозащитников, за данной инициативой просматриваются интересы бывшего премьера Бедзины Иванишвили. На происходящее откликнулись профильные НПО. Далее Ираклий Орагвелидзе.
Обращение на имя спикера парламента датировано 15 декабря. Три профильных комитета в упрощенном порядке придали ему статус законодательной инициативы. Такая поспешность говорит о прямой заинтересованности конкретных девелоперов по массовой вырубке деревьев, считает гражданский активист Эрекли Урушадзе.
Насколько известно, одна из компаний, входящих в фонд соинвестирования Бедзины Иванишвили, приобрела обширные земли на территориях вблизи ботанического сада. Не исключено, что законопроект подгоняется под этот интерес, так как на комитетских слушаниях произошло много странных совпадений. Во-первых, в парламенте чиновники мэрии вдруг обнародовали законопроект, который полностью созвучен требованиям М-квадрат. Сами бизнесмены на вчерашних слушаниях хранили молчание, зато наибольшей активностью отличался председатель одного из комитетов Григол Лилуашвили, который до избрания депутатом являлся заместителем мэра, а до этого занимал пост директора одной из компаний, которая занимается осуществлением проекта Иванишвили «Панорама Тбилиси» на этой территории.
Аналогичное мнение у руководителя партизанских садоводов Наты Перадзе.
Сегодня своей участи ожидают около 800 деревьев, которым посчастливилось вырасти на месте будущей застройки миллиардера. Я исключаю, что инициатива исходит от компании «М-квадрат». Она не осуществляет застроек в зеленых массивах. Мы считаем, что глава грузинской мечты Бедина Иванишвили в целях экономии средств оказывает прямое давление на парламент, чтобы тот подогнал законодательство под его интерес. Ведь компенсация за каждое срубленное дерево колеблется в районе 1500 лари. Этого допускать никак нельзя.
Предложения экологов и гражданских активистов, тем не менее, пока остаются голословными обвинениями. Однако все они заявляют, что не отступят и будут собирать доказательства причастности Иванишвили к протаскиванию в парламент инициативы «М-квадрат», а затем будут в суде бороться за права жителей столицы дышать свежим воздухом. Ну и сейчас экологи не сидят сложа руки, пытаясь осуществить программу «Минимум». Сегодня партизанские садоводы совместно с НПО «Зеленая альтернатива» обратились к спикеру парламента Ираклю Кобахидзе с контрпредложением. По словам координатора «Зеленой альтернативы» Иракля Мачарашвили, если парламент рассматривает законодательные предложения от отдельных лиц, он обязан рассмотреть и их предложение, которое составлено в аналогичном стиле.
В нем мы требуем ужесточения законодательных норм, препятствующих вырубке зеленых массивов столицы. Также мы требуем увеличить размер компенсации за вырубку, но если это не представляется возможным, обязать высадить в 10 раз больше деревьев. Думаем, эти меры будут способствовать сохранности зеленых массивов столицы.
Заявил Иракли Мачарашвили. По статистике экологов, площадь легких Тбилиси неуклонно сокращается. Если в 83-м году на каждого жителя приходилось 13 квадратных метров зеленых насаждений, то к началу 21 века это значение снизилось до 5,5 квадратных метра. На фоне отсутствия официальной статистики и массовой застройки можно предположить, что и этот показатель значительно ниже, считают экологи. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
ЦИК не зарегистрирует Эдуарда Кокойте кандидатом в президенты на выборах 2017 года. Такое мнение высказал советник юго-осетинского президента Сослан Джусоев. Чиновник напомнил о требованиях ценза оседлости, которым не соответствует политик. Сам Кокойте полон решимости. Считать будет ЦИК. Далее Жанна Тарханова.
Советник юго-осетинского президента Сослан Джусоев считает, что, цитата, «регистрация Эдуарда Кокойте в Центр избиркомом Южной Осетии не состоится». Говоря о намерении экс-президента принять участие в президентских выборах 2017 года, Джусоев отметил, цитата, «необходимо неукоснительно исполнять требования закона. Из них не может быть исключений ни для Эдуарда Кокойте, ни для кого-либо еще». Конец цитаты. Советник президента предупредил, что дестабилизировать ситуацию в республике ни у кого не получится. Сам Эдуард Кокойте недавно заявил, что пройдет ценз оседлости. Цитата. «Даже не сомневайтесь», сказал он журналистам. Сторонник бывшего президента Южной Осетии Григорий Абаев категорически не согласен с оценками Сослана Джусоева.
Буквально несколько дней назад Эдуард Кокойте призывал сторонников и своих, и сторонников других кандидатов нагнетать ситуацию и воздерживаться от оскорблений и инсинуаций. И вот именно такие заявления, они накаляют и будоражат ситуацию в республике. Мы считаем, что не надо сваливать внутреннюю напряженность в общественно-политической жизни Южной Осетии на Эдуарда Кокойте, а вместо этого следует вот таким вот горе-политикам разобраться в своих собственных ошибках. Выборы еще не начались, а они уже вовсю занимаются агитацией. В целом же, что касается этого заявления, мы не хотели комментировать подобные бредни задавшихся недальновидных политиков. Вот как этот Сослан Джусоев.
Руководитель контрольно-правового управления парламента Южной Осетии Зита Бисаева говорит, что Центр избирком республики после получения всех необходимых документов от кандидатов в президенты проверит их на соответствие требованиям закона и зарегистрирует или откажет в этом кандидатам в президенты.
Есть норма, которая устанавливает ограничения. И я не знаю, как часто приезжает Эдуард Дзябевич к нам. То есть я это не могу проследить и говорить о том, зарегистрируют его или нет, если у него шанс или его нету. Если он в течение последних 10 лет большую часть времени присутствует на территории республики Южная Осетия, это суммарно будут подсчитывать, то значит ему дадут это право. Если же это не будет соответствовать норме, которая устанавливает ограничения, то ему откажут. Поэтому я считаю, что надо дождаться Центральной избирательной комиссии того периода, когда начнется регистрация кандидатов, и уже Центральная избирательная комиссия даст соответствующие, естественно, комментарии и решения по этому вопросу в отношении каждого кандидата. Ну, сейчас преждевременно говорить об этом.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев называет заявление госсоветника президента Южной Осетии прямым и недвусмысленным сигналом Эдуарду Кокойте.
Мы должны четкий сигнал, который прозвучал из администрации президента Южной Осетии, что Кокойте не будет зарегистрирован ЦК. Дядю Соев Суслан не утверждает это, но подразумевается именно вот этот контекст. Для действующего президента Эдуард Кокойте является конкурентом. И то, что он пытается зарегистрироваться, это говорит о том, что у него может быть своя игра. Вполне возможно, он не хочет терять своих сторонников, которых есть в Южной Осетии, и пытается их сплотить накануне выборов. И вполне возможно, что впоследствии он может сделать ставку на одного из тех кандидатов, которые будут идти в президенты. Прямое или косвенное участие Эдуарда Кокойте в выборах, это в принципе может дестабилизировать здесь ситуацию в Южной Осетии. То есть в случае его нерегистрации вполне возможно, что он попытается устроить здесь какие-то акции, которые могут забудоражить население Южной Осетии.
Лидер коммунистической партии Южной Осетии и бывший спикер парламента Станислав Кочеев считает, что вопрос регистрации Эдуарда Кокойте кандидатом в президенты должен решить ЦИК или Верховный суд.
Главное юристы ЦИК, это уже сказать мнение, на котором больше основывается мнение всего Центрального избирательной комиссии.
Предвыборная кампания официально начнется в Южной Осетии в январе 2017 года. О своем участии в выборах уже заявили действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и экс-президент Эдуард Кокойте. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Сухуми подводят итоги экономического года. Министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Арденба подвел итоги работы за 2016 год. Внутренний валовый продукт Абхазии за 2015-2016 годы вырос на 3,7%. Однако уровень жизни граждан пока еще остается крайне низким. Подробности у нашего сухумского корреспондента Анаит Гагарян.
Для сравнения, за тот же период ВВП России упал на 3%. Согласно статистике, ВВП в Абхазии на душу населения составляет $1900. Среднемировой показатель равен $10000. Эти цифры говорят сами за себя. Адгур Ардзимба сообщил, что в 2015 году из запланированных 4 с лишним миллиардов рублей по линии инвестиционной программы в Абхазию поступило всего 460 миллионов рублей. Адгур Ардзимба сказал, что это сыграло определенную роль.
Направление жизнедеятельности государства в первую очередь.
Что касается внешнеэкономической деятельности, то произошел существенный рост товарооборота, рост экспорта 4,7 миллиардов рублей против 2,9 миллиардов рублей в 2014 году. Рост импорта оказался не таким существенным, как рост экспорта. Соответственно, сократилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса товаров. Адгур Ардзимба озвучил некоторые данные. Так, Рицинский реликтовый парк перечислил в бюджет более 200 миллионов рублей против 50 миллионов рублей, которые были в прошлые периоды. Общее число занятых в экономике именно в промышленном производстве увеличилось. Создано более 1600 рабочих мест, но есть снижение рабочих мест в строительном секторе. Это связано с тем, что средства из российской помощи в прошлые годы направлялись на ремонт социальных объектов. А сейчас речь идет об инфраструктурных проектах. Транспорт, энергетика, поддержка реального реального сектора экономики.
В текущем году нам пришлось пойти на секвестирование бюджета, сокращение объема инвестиционной программы, то есть помощи со стороны Российской Федерации в части капитальных вложений. И плюс еще те льготы, которые были заложены в закон НДС, о налоге на добавленную стоимость, после принятия бюджета потом были приняты дополнительные льготы, плюс не был принят тот перечень, исключающий льготные позиции по товарообороту. Несмотря на эти сокращения, у нас все равно есть рост, то есть несмотря на это мы движемся вперед.
Сказал Адгур Ардзымба. В 2015 и 2016 годах Абхазия выплачивала долг в сумме 800 миллионов рублей. Это и часть внешнего долга, железнодорожный кредит и субординированный банковский кредит, а также внутренние долги перед сельхозпроизводителями.
Если не было бы вот этих долгов, которые по большей части, на мой взгляд, привлекались по неэффективным и неправильным схемам, если бы не было бы этих долгов, вот результат практически каждый гражданин почувствовал бы на себе.
Сказал Адгур Ардзымба. Министр экономики назвал самые бесперспективные предприятия. Это табачная фабрика и Абхаз-лизинг, а Гудаутский винзавод неэффективным предприятием. Пора прекращать традицию, что в Абхазии выигрывают все, кроме государства, заметил он. За прошедший период в министерстве было разработано несколько законопроектов и подзаконных актов. Это проект закона о реструктуризации задолженности по потреблению электроэнергии и мерах по повышению платежной дисциплины в энергетической сфере. Подзаконный акт – изменение в постановление, которое регулирует количество потребляемой электроэнергии домашним хозяйством. Норма увеличена с 5 кВт до 20 кВт на одно домохозяйство. По инициативе министерства экономики возобновила свою работу энергетическая комиссия. Кроме того, разработан проект закона о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей. Проект находится на стадии согласования с заинтересованными ведомствами. Адгур Ардзымба подчеркнул, что малое предпринимательство является для государства приоритетным направлением. Поэтому проект направлен на то, чтобы освободить мелких предпринимателей от всех видов налогов и платежей на период от 1 года до 3 лет. Кроме того, в 2017 году в республике появятся бесплатные курсы для начинающих предпринимателей и государственных чиновников. Планируют обучить около 60 человек. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Искусство этикета. Выставка под таким названием открылась в прошлые выходные в Национальном музее Грузии. Этикет в данном случае не правило поведения в обществе, а слово в его устаревшем значении, то есть этикетка. На экспозиции представлено около 200 винных этикеток конца 19-го, начала 20 века. Выставка продлится до 8 января, там уже побывала Анастасия Славинская.
Отсюда начинается жизнь этикеток. Это этикет натурального коньяка Георгия Болквадзе, Кутаиси, 1865 год.
Говорит исследователь Георгий Сараджишвили, указывая на самый старый из экспонатов на стене. Надпись «Коньяк» с характерным «ять» на конце занимает почти 3/4 этикетки. Рядом торговый знак производителя «Болквадзе и Ко». В 1860 году Георгий Болквадзе открыл первый ликероводочный завод в Закавказье. Этикетка, которую раньше, говорит Георгий Сараджишвили, было принято называть ярлыком, это паспорт продукта. По ней можно узнать, когда был произведен продукт, кем и не только. Натуральное вино Хванчкара, Кахетинское, столовое, портвейн, водка Зубровка, Кагор из отборного винограда и даже абсент. Одни из первых грузинских этикеток, обозначающих эти напитки, весьма лаконичны. Как правило, это имя производителя, торговый знак и название самого напитка. Позже уже появляются более оригинальные, например, вина Мехрана Ананова, который рекламировал сам черт. На этикетке одного из его вин человеческое лицо, расплывшееся в зловещей улыбке. На голове у него рога, а в любезно протянутой руке – бутылка. Для особо впечатлительных – менее устрашающая этикетка вин Ананова. Дама в шляпе с павлиньими перьями, подносящая губам рюмку. А для любителей головоломок – винная этикетка Ильи Чагаридзе. На первый взгляд там все просто. Большими буквами выведены имя и фамилия производителя. Однако внутри каждой из этих букв – Еще несколько слов. Если приглядеться, в них можно вычитать следующее. Контора и склад садовладельца Ильича Горидзе производят натуральное высококачественное кахетинское вино по доступным ценам из первых рук. Далее адрес. А на этикетке коньяка Давида Сарадишвили, предпринимателя, ученого и мецената, женщина в грузинском национальном костюме с подносом в руках, на котором стоит бутылка. «Коньяк Сараджева, Тифлис», написано на ней. Исследователь Георгий Сарадишвили рассказывает, в чем был секрет производителя, который делал его коньяк непохожим на французский.
Давид Сарадишвили был доктором химических наук. Как ученый, он взял и добавил к тем компонентам, которые использовали французы для создания коньяка, еще один – жженый сахар. Это придавало ему особый аромат и цвет.
Сахар у вас?
Говорит исследователь. Часть представленных на этой выставке этикеток принадлежат Национальному музею, часть хранится в зале «Лозы и вина» Национальной парламентской библиотеки, а что-то в частных коллекциях. Помимо самих этикеток, на выставке экспонируются дипломы, полученные грузинскими виноделами, и рекламные плакаты алкоголя. Куратор выставки, директор международного кинофестиваля «Кино-вино» Нину Кочарава говорит, что тандем вина и искусства интересен сам по себе, а винная этикетка в этом смысле объединяет эти понятия. Этикетка говорит не только о том, какое это вино, то есть кто такой производитель, из каких виноградников это вино и прочее. Мы получаем информацию о вкусе самого производителя, о его персоне. Порой этикетки бывают настолько красноречивыми, что они могут многое рассказать нам о личности производителя. Говорит Кочарава. По ее словам, в следующем году они планируют экспонировать этикетки, созданные в советский период, а потом и современные. Выставка «Искусство этикета» продлится до 8 января. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По статистике Ассоциации транспорта и дорог Грузии, за последние 3 года вследствие ДТП в Грузии погибли более 70 детей и более 2500 получили травмы. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Эка Георгадзе, мама младшеклассника Тбилисской школы номер 53, не устает внушать своему сыну, что на дорогах бывает очень опасно. Она вынуждена повторять это изо дня в день, потому что на улице Барнова, где расположена школа ее сына, часто случаются ДТП, жертвами которых становятся школьники.
Мы лично становились свидетелями подобных происшествий. Вот так, несколько недель назад, перед началом урока в школе, автомобиль сбил ребенка, не остановился и уехал. Другой проезжавший посадил этого ребенка в свою машину и отвез в больницу. Такое здесь происходит очень часто. Меня очень это беспокоит.
Говорит Эка Георгадзе. Несколько дней назад она даже отправила письмо на имя министра внутренних дел Грузии, в котором подробно описала проблему и попросила обратить на нее внимание. Проблема улицы Барнова характерна для многих других дорог по всей Грузии, на которых гибнут десятки детей, заявил сегодня председатель НПО Ассоциация транспорта и дорог Грузии Давид Мескишвили. Чтобы обратить на эту проблему внимание властей, представители этой организации сегодня устроили акцию вместе с педагогами и учениками школы номер 53. Дети вышли на улицу с плакатами, на которых было написано «Не пользуйся тем, что дети не знают правил дорожного движения. Не будь безразличным к своему ребенку». Организаторы даже прибегли к своеобразному перформансу, который, кстати, во всех европейских странах уже давно является нормой. Детишек облачили в светоотражающие жилеты, и те, взявшись за руки вместе с преподавателем, перешли дорогу. «Знания правил движения на дорогах очень важны», — говорит Давид Месхешвили, «но они не всегда спасают».
Оказалось, что у нас очень тревожная ситуация. Статистика гибели детей и получения ими травм на дорогах превышает средний показатель по Европе в 4 раза. Виновны в этом только мы, каждый человек, который переводит детей через дорогу в местах интенсивного движения.
Впрочем, во многих школах Грузии детей уже учат правилам дорожного движения, утверждает педагог 2 класса школы номер 53 Тина Якубидзе.
Я лично тоже всегда разговариваю с детьми на эту тему, показываю им дорожные знаки. Часто говорю о значимости светофора, несмотря на то, что они и так хорошо знают все это. Конечно, дать эти знания детям – ответственность педагогов, однако очень важно, чтобы эту ответственность разделяли и родители.
Как выясняется, в кампанию по повышению информированности детей и их родителей о правилах дорожного движения в Грузии включены несколько НПО. Они проводят лекции, тренинги и акции в разных школах страны. Более того, подготовили ряд рекомендаций для Министерств внутренних дел, образования и здравоохранения по усилению полицейского контроля на дорогах, повышению штрафа за пересечение дороги в неположенном месте, а также благоустройству инфраструктуры, строительство мостов и подземных переходов, местах интенсивного движения. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.